Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле», разговоры о святилище. Сегодня у нас в гостях Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем наш разговор о небесном святилище. В частности, сегодня пойдет речь о том, как нам в этот храм небесный приходить. Поскольку мы уже говорили о том, что земной храм перестал существовать и нелегитимен, таким образом, а куда приходить верующему? Со своими просьбами, со своими жертвами, в конце концов, о прощении и так далее, и так далее. Как нам туда достучаться?
Нужно сказать, что во все времена, даже когда существовал ветхозаветный храм, приход к Богу связывался не только с Ним, не только с каким-то определенным местом. Верующий человек мог обратиться к Богу в молитве с любого места, где он находился, и Господь и такие молитвы слышал, потому что Господь говорит, что Он живет с каждым человеком, сердце которого сокрушено, с сокрушенным сердцем. То есть с человеком, который раскаивается, который принимает его, который верит в него, Господь живет, то есть нам даже не нужно к Нему идти, Он сам приходит к нам. И приход Иисуса Христа на нашу землю был дополнительным тому подтверждением, что инициатива в установлении диалога между Богом и человеком исходит от Бога. Что же касается небесного храма, то нужно здесь отметить, что прекращение существования земного храма является не недостатком для веры и для религии, а скорее благословением, потому что небесный храм и Бог, который стоит за этим храмом, становится доступным всем, независимо от национальной принадлежности, места жительства, возможностей добраться в какую-то географическую точку. Он доступен всем с любого места, с любой точки земли. И более того, открытие небесного храма, как храма истинного, именно таким он назван в послании к евреям, то есть земной был всего лишь указателем на истинное. Нельзя сказать, что он не был истинным. Это тоже было реальное святилище, куда люди приходили и получали там прощение грехов. Но все-таки его функция ниже. Это то, что указывало на истинное. Так вот, когда начинает в спасительном смысле функционировать истинный храм, то уверенность человека должна быть выше в том, что Господь его слышит. О чем писал, в частности, автор послания к евреям в 4 главе, в 16 стихе. Он говорит: «Да приступаем с дерзновением», рассказав о небесном храме и небесном первосвященнике, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, если по-другому перевести это слово, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Откуда эта смелость, эта уверенность? Она от того, что первосвященником уже является не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Она от того, что служение совершается не на основе жертвы животного, а на основе жертвы Иисуса. Это уверенность от того, что теперь, благодаря приходу Христа на землю, Его служению, Его смерти, мы увидели Бога в несколько более широком, полном свете. И в Ветхом Завете Господь представлен правильно. Но в Новом Завете, наряду с тем, что он представлен правильно, он еще и представлен более полно, более широко. И вот это более широкое представление о Боге как раз и помогает нам идти к Нему с большей уверенностью, с большей смелостью. Конечно, этот приход не является приходом в буквальном смысле, он подразумевает приход верой, приход через, скажем, наш особый мысленный настрой, основанный на особом мировоззрении, библейском мировоззрении, на особом восприятии Бога как нашего Творца, предусмотревшего план нашего искупления. Но принципиально важно как раз не то, что мы по-прежнему имеем этот доступ, а именно то, что этот доступ становится более универсальным и позволяет нам идти с большей уверенностью, с большей надеждой, с большей радостью даже, предвкушая то прощение, которое Господь предусмотрел.
Может быть, здесь еще один момент дополнить или немножечко развить о том, вот что говорил Леонид Прокофьевич. Священник Нового Завета, как об этом пишет то же самое послание к евреям, он не приносит за себя жертвы. То есть Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что он совершенный. Поэтому он не приносит за себя жертву за грех. Он не исповедуется во грехе. Поэтому мы к нему приходим как к святому, совершенному и праведному. Кроме того, Христос принимает непосредственное участие в нашей жизни, когда мы возносим наши молитвы к Нему, когда мы Его о чем-то просим или просим нашего Небесного Отца во имя Христа, мы знаем и у нас есть уверенность в том, что Христос непосредственное участие в нашей жизни принимает, потому что когда мы возносим молитвы во имя Его, Отец Небесный нас слышит и нам воздает просимое. Поэтому вот разница здесь также, она связана с тем, что, так скажем, присутствие в новозаветном храме, то есть небесном святилище, оно дает нам большие возможности. Сам Иисус Христос на горной проповеди, Он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям.
Какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать.
Но наши земные богослужебные здания – это не храм.
Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице.
Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться? Вот когда вы говорите, что связь с небесным храмом у нас происходит посредством какого-то особого духовного настроя или посредством молитвы, у меня возникают две разные ассоциации. Говоря о настрое, у меня возникает ассоциация с медитацией какого-то рода. Говоря о молитве, сразу встает вопрос, а какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать? Есть ли какой-то регламент по этому вопросу?
Ну, наверное, регламента не существует, потому что нас Господь слышит везде и всегда. Поэтому Христос говорит своим ученикам, например, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть вот даже тогда, когда два человека собираются, и мы знаем о том, что фактически в иудаизме существовало и до сих пор существует представление о том, что богослужение возможно провести только тогда, когда собирается 10 человек, так называемый миньян. И эта история, она еще взята из книги «Бытие», когда 10 человек, за 10 человек Авраам ходатайствовал перед Богом, за 10 праведников в Содоме, и на этом они остановились. И Господь сказал, что даже если 10 человек будет в Содоме, Я его не уничтожу. Вот, поэтому богослужение возможно провести в присутствии 10 человек. Вот, но Христос, Он идет еще дальше. Он говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Там уже находится слава Божия. И поэтому здесь не существует вот регламента, связанного с тем, при скольких праведниках или членах церкви мы можем молиться. Здесь не существует регламента, связанного с тем, в каких стенах мы можем молиться, а в каких нет. Мы можем молиться везде. Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице, где бы то ни было, на работе, где бы то ни было. Мы можем молиться, и наши молитвы, они услышаны Богом, потому что если молитва возносится по вере, если я с искренним сердцем обращаюсь к Богу, вот, и прошу во имя Иисуса Христа и по воле Божьей, у нас есть свидетельство библейское, есть обетование, что Господь нас услышит.
Здесь, наверное, нужно сказать, что вообще с приходом Иисуса Христа очень многие вещи, которые в Ветхом Завете людьми, я подчеркиваю это, воспринимались как события, приобрели форму дела всей жизни, или можно даже сказать процесса всей жизни. Это касается не только молитвы. Взять, к примеру, те же обряды, которые совершались в служении. Это были какие-то разовые события. Но Христос в Евангелии, и впоследствии апостолы подхватывают эту идею, говорит о том, что, по сути дела, вот с этим настроем покаяния, который должен сопровождать принесение жертвы, человек должен ходить все время. И он должен выражаться в смиренном духе и по отношению к Богу, и по отношению к людям, в смиренном восприятии самого себя, то есть в адекватной самооценке, основанной на осознании того, кто ты, с другой стороны, эта самооценка должна быть такой, чтобы в ней присутствовало и сознание своего достоинства, как Сына Божьего. Это же касается и молитвы. Молитва из какого-то разового акта должна стать неким таким... чем-то таким, что как бы пропитывает собой сознание человека и остается с ним всегда. Это касается и добродетелей, которую призваны совершать люди в эпоху Иисуса Христа. Иудеи считали, что добродетель – это одна из заслуг, которой можно как-то пересилить, что ли, вес греха, который человек совершил. То есть если много добродетелей делать, то тогда как бы на чаше весов она окажется весомее, чем те грехи, которые мы совершили. Но Христос показывает, что на самом деле добродетель – это не просто какие-то дела, которые нужно совершить для того, чтобы добиться перевеса на весах. А это состояние жизни, состояние мышления, состояние веры человека, когда он вот так живет, что это всегда, это постоянно по мере возможности и становится как бы частью его образа мышления. Вот то же самое и с приходом в святилище. Можно, конечно, как-то попытаться привести приход к святилищу и к церковным богослужениям. Но наши земные богослужебные здания – это не храм. Это не храм, не тот храм, в который призывает нас апостол Павел. Поэтому, когда речь идет о небесном храме, то все-таки мы должны воспринимать приход в этот храм как путь всей нашей жизни, который всегда туда направлен. И все наши шаги, они вот в этом направлении совершаются, какими бы они ни были. Связаны ли они с решением духовных задач каких-то или бытовых, каких угодно.
По сути, вы описываете сейчас вообще изменение характера человека. И это не всегда возможно вот так вот сходу взять и поменяться, и начать по-другому думать, начать постоянно мысленно молиться, еще что-то, это же...
Я бы сказал, что нужно вести не об обновлении характера. Обновление характера – это как бы процесс больше с акцентом на результат. Вот если пользоваться библейской терминологией, то здесь скорее речь идет об обновлении ума. это, можно сказать, понятие или термин даже из посланий. То есть все в конечном счете начинается с перемен, которые происходят в мышлении. И они влекут за собой какие-то действия, какие-то поступки. Поэтому к чему следует призывать и к чему призваны христиане, это к тому, чтобы, основываясь на изучении Священного Писания, основываясь на своих отношениях, опыте отношений с Богом, переживать вот это обновление ума и быть руководимым. Чем должно это обновление ума заканчиваться? Оно должно приводить к тому, что Дух Святой начинает руководить нами в большей мере, чем до этого, скажем так. То есть, когда благодаря обновлению ума открывается возможность Духу Святому на нас действовать, то вот этот путь, он совершается более, скажем, целенаправленно, с большим представлением о том, что нужно, для чего нужно, куда идти и так далее.
Остался вопрос по поводу прощения. Как человек может получить вообще прощение, к кому ему обращаться? Есть ли какой-то регламент исповеди, может быть? Потому как там человек исповедовался над жертвой, здесь жертвы нет, храма нет, первосвященник не виден для нас. Как происходит исповедь?
Ну вот, в Новом Завете говорится о том, что это то же самое послание к евреям, когда говорится, что Христос вошел за нас не с кровью козлов и тельцов, а Он вошел в небесный храм со своей кровью. И поэтому фактически то же самое, что происходило в Ветхом Завете. Когда приходил человек с грехом со своим, с тяжестью вот этой вины, он приходил во двор святилища, становился перед жертвенником, взяв с собой какое-то животное, ягненка или голубя, или тельца и так далее, исповедался над этим животным, исповедовался Богу, но он фактически переносил, возлагая руки на голову этого животного, он символически переносил свою вину, исповедуясь на это животное, и после этого животное убивали. То есть таким образом доносилась очень важная идея до общества Господнего, что за грех нужно принести какую-то... Кто-то должен пострадать за грех. Если не человек несет вину эту, если не он умирает за этот грех, то за него умирает это животное. Поэтому мы вспоминаем в этот момент Иоанна Крестителя, который указал на Иисуса Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И поэтому то же самое происходит в Новом Завете, когда мы возносим наши молитвы к Богу, когда мы исповедуемся во грехе в нашем, и когда мы фактически уповаем на то, что Христос стал для нас вот этим агнцем, который взял на себя наш грех, и он умер за нас. И таким образом происходит вот это вот перенесение нашего греха на Иисуса Христа, который его понес на Голгофском кресте. И в счет вот этой жертвы, которую он совершил на Голгофе, умерев за нас и фактически искупив всю нашу вину, мы таким образом получаем прощение.
Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться? Или это делается только в молитве?
Но это делается только в молитве. И как раз Новый Завет нам говорит о том, что у нас есть ходатай, и нам нет необходимости прибегать к каким-то особым людям, священнослужителям и так далее, потому что у нас есть четкое ясное наставление в Священном Писании. Вот, например, в первом послании Иоанн Богослов пишет такие очень важные слова. Он говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, иначе говоря, он является нашим ходатаем, он является нашим посредником, он является праведником. Почему и нам нет нужды кому-то из людей обращаться? Потому что мы уже говорили об этом, что Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что Христос является праведным, он является святым и совершенным. Но никто из людей не является ни праведным, ни совершенным в этом смысле, то есть не является безгрешным. Поэтому мы приходим только ко Христу. Он есть наш посредник, он есть наш ходатай, и он тот, кто принимает на себя нашу вину.
Вот здесь очень важно, мне кажется, добавить еще то, что посредник между Богом и человеком с точки зрения Священного Писания – это личность, которая не просто представляет нас перед Богом, а личность, которая несет на себе грех. С этой точки зрения не просто как бы не нужны земные священники, а просто нельзя к ним обращаться, если кто-то претендует на этот статус, потому что они не способны сделать то, что должен делать на самом деле вот этот ходатай, стоящий между Богом и человеком. И это очень важный, очень принципиальный, я бы сказал, вопрос, на который нужно обращать самое серьезное внимание. Единственный, кто может эту роль выполнить в полной мере, это Иисус Христос, как раз взявший на себя наш грех.
Спасибо. Остается еще вопрос такого плана, что в Ветхом Завете практически вся жизнь верующего человека была регламентирована. Вы уже говорили, что есть, что ему пить, во что одеваться, как ему поступать в разных бытовых ситуациях его жизни. Есть ли такой регламент в современной жизни? Регламентирована ли жизнь христианина в данном случае?
Ну, я начну, может быть, Эдуард Михайлович добавит. Дело в чем? Что жизнь была регламентирована, что касается религиозных вопросов. Что касается вопросов повседневных, бытовых,
профессиональных,
то надо сказать, что такого регламента не было. Человек все равно оставался свободен во многих вопросах. Если говорить о Новом Завете, то я бы сказал так, что регламент остался, но он от формальных вопросов перешел к вопросам неформальным или, если их можно так обозначить, к вопросам, связанным с состоянием моего духа, моей души, с вопросами моих отношений с Богом. То есть, что я имею в виду? Например, как в древности для прощения грехов требовалось покаяние, так и сейчас оно требуется. Но в Ветхом Завете покаяние должно было быть выражено с помощью возложения рук на жертву. Сейчас, конечно, когда мы приходим к Христу, просто вот этот обряд, его невозможно выполнить, саму форму, я имею в виду саму форму. Но покаяние как таковое не отменилось. И это касается и многих других вещей. Например, когда мы говорим о священниках, у них была специальная одежда на каждый там случай, связанные с служением в святилище. И мы понимаем, что эта одежда символизирует собой нечто, что связано вот с этим конкретным обрядом. Вот. Соответственно, мы не знаем, как, скажем, это происходит в небесном святилище. Мы не видим это служение в таком виде, как наблюдали, например, люди, когда приходили в земное святилище. Но мы понимаем, что за каждым из этих обрядов тоже стоит свое какое-то настроение, свой дух, свой какой-то эмоциональный окрас, ну и суть, конечно. Вот. Поэтому вот эта вот сущностная сторона, она сохраняется. Она сохраняется. Хотя, конечно, многие вещи в силу того, что и святилище сейчас для нас невидимо, и первосвященник невидим, мы приходим верой и к нему, и в святилище. Многие вещи, они, конечно, приобрели другой окрас.
Ну, может быть, два слова еще добавить, связанных с тем, что, по сути дела, действительно, у нас нет каких-то регламентов, связанных с повседневной жизнью. Ну да, мы знаем о том, что остаются заповеди, которые нам необходимо соблюдать, и причем сам Иисус Христос на горной проповеди, он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям, и то, как мы должны понимать, и насколько глубоко мы должны понимать заповеди. Поэтому чем бы мы ни занимались, в какой бы мы профессии ни пытались себя самовыразить, будучи там женатыми, неженатыми, в любом социальном статусе, у нас остаются вот эти заповеди, которые являются требованиями Божьими по отношению к нам, потому что посредством заповеди Господь выражает свою волю, Он выражает свой характер, Он выражает свое совершенство и нас призывает к тому, чтобы мы следовали этим путем, чтобы мы, чем бы мы ни занимались, чтобы мы старались бы вот эти заповеди, вот эти принципы божественные сохранять в своем сердце, потому что они настолько глубоки, настолько значимы, что вне зависимости от того, кем мы являемся и что мы делаем в жизни, мы фактически... нам фактически необходимо следовать вот этим путем.
Действительно, у нас регламент остался все тем же. Поменяй свой образ жизни. То, что мы изначально говорили, что у святилища была цель изменить характер человека, изменить его мышление, изменить его образ жизни, оно остается и сейчас, до сего момента. Только выходит так, что из-за отсутствия физического святилища сделать это становится в некотором роде проще, потому что мы можем обращаться к настоящему священнику в любом месте, в любое время.
Я бы даже сказал, что опыт, который мы приобретаем сейчас, когда приходим к Христу, сильнее по тем переживаниям, которые мы испытываем, и он значимее и масштабнее по тому прощению, по глубине прощения, которое сейчас предлагается, потому что он основан на жертве Иисуса Христа.
Спасибо, друзья. Спасибо и вам, дорогие зрители, что вы оставались с нами. Мы приглашаем вас участвовать и в наших следующих передачах. Спасибо.
Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать.
Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня это будет справедливо.
Уже Господь сам о себе говорит: я несу вину.
Прости нас во имя Иисуса Христа. Что это означает?
Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.